импортозамещение. Почему оно в России не получается, и почему мы ничего не можем производить сами? И изменится ли все это на фоне новых западных санкций, которые подталкивают руководство России к тому, чтобы начать производить у себя продукцию, которую раньше Россия не выпускала? Это Владимир Милов, и сейчас мы попробуем разобраться, очередная 100-101 попытка импортозамещения, получится она или нет.
Вы знаете, это очень сложная и многоликая проблема импортозамещения.
Действительно, прав бывший вице-премьер, а с недавних времен начальник Роскосмоса Юрий Борисов. Импортозамещение – это сложная проблема. Вообще, мы решили сделать для вас такой ролик, где у нас ключевыми спикерами будут российские чиновники, функционеры, крупнейшие бизнесмены. Мы дадим им самим высказаться по поводу всех этих проблем. И я думаю, что вы по итогам сможете сделать вывод о результатах. Но я захотел серьезно поговорить об этой теме. Вот по итогам выступления министра промышленности Дениса Мантурова в Госдуме 15 июля его теперь повысили и фактически назначили новым вице-премьером по импортозамещению. Вроде как, вот раз появился такое назначение, значит, наконец-то после всех этих лет у нас импортозамещение должно заработать. Мы к Мантурову еще вернемся, но вот правда за всеми этими победными реляциями с думской трибуны он таки признал, что у нас очень серьезные проблемы в промышленности и что правительство ждет заметного спада в обрабатывающей промышленности, крупнейшего спада за 13 лет по итогам этого года.
Скажу прямо, мы ожидаем изменения показателей, связанных с падением экспорта и закрытием западных рынков. Это приведет к снижению объемов по наиболее емким отраслям, среди которых металлургия, химический комплекс и лесопромышленный. Поэтому в целом погода, даже с учетом ощутимого роста в оборонном секторе, производство по промышленности обрабатывающей может сократиться примерно на 6% в этом году.
В принципе, Мантуров подтвердил то, что мы вам рассказывали в предыдущем нашем ролике о непростой экономической ситуации в России. И вот за каким-то фасадом искусственных макропоказателей, типа вот этого укрепления рубля на бирже и каких-то прочих официальных победных реляций, скрывается довольно неприглядная картина. Пересмотрите наш предыдущий ролик. Мы вам об этом всем подробно рассказывали и будем, конечно же, ловить чиновников на слове, когда они будут в своих публичных выступлениях это дело подтверждать. Но к Мантурову мы еще вернемся, а сейчас мы, в принципе, хотели бы поговорить о том, вот почему за все эти годы мы слово импортозамещение слышим от Путина и его чиновников уже десятки лет, почему все-таки не получается. И вот для начала вам цитата из другого крупного чиновника, это министр транспорта и бывший глава Аэрофлота Виталий Савельев, который объясняет это все на примере вот такой известной российской попытки сделать что-то свое. Самолет «Сухой Суперджет», который вам хорошо известен. А вот министр Савельев прямо говорит о том, что несмотря на весь внешний фасад и антураж, «Суперджет» — это не российский продукт, это продукт сложной международной кооперации по производству различных компонентов, которые входят в этот самолет. И, собственно говоря, российским в полной мере его назвать нельзя.
Мы же работали и существовали, как вся авиапромышленность в мире. Она живет в кооперации. Ну, вот «Сухой Суперджет» — живой пример этому. Это самолет международный, это не самолет российский. Это двигатели, которые делаются с французской компанией, да, «Снэкма», которые мы ставили на «Сухой Суперджет».
Ну, вот отсюда первый вывод, почему импортозамещение в России не получается. Потому что это ненормально, когда вы пытаетесь сделать какой-то продукт вот методом такой автарки, все производить исключительно у себя. Савельев прав. Действительно, самые эффективные проекты в мире сегодня создаются путем международной кооперации. Вот любой продукт, там, например, ваш смартфон или что-то из того, что вы покупаете в продуктовом супермаркете, как правило, там содержатся десятки позиций, которые производятся в разных странах. Это делается для того, чтобы вот производители могли нащупать как наиболее эффективный способ производства и найти наиболее дешевых поставщиков каких-то комплектующих, деталей. Вот так называемое международное разделение труда. У кого что лучше получается. Фактически, пытаясь сегодня пойти против этого разделения труда, Россия пытается развернуть мировую историю вспять. Есть вторая очень важная проблема, которая особенно актуальна для таких сложных отраслей, как оборонка или машиностроение. Это тяжелое наследие советской системы производства. Вот у нас очень любят хвалить такую великую советскую промышленность, но на самом деле она никогда не работала в рынке, никогда не была, как говорят, клиентоориентированной. То есть она всегда была настроена на то, чтобы там какому-нибудь очередному дню рождения Леонида Ильича Брежнева сдать что-то госприемке, пусть и в недоделанном виде. И мы много вам об этом рассказывали в наших исторических циклах про поздние годы Советского Союза и про 90-е годы, которые вот выходили у меня на канале. Пересмотрите их обязательно. Но это очень серьезная история, которая тянет нас вниз. Например, вот сегодня мы лишились доступа к западным самолетам. И одна из альтернатив, которая обсуждается, это вот массовый выпуск самолета Ту-214, который хорошо опробован, летал до недавнего времени, использовался авиакомпаниями. Вроде как он может быть альтернативой, но, внимание, у него низкая топливная эффективность. Потому что в советское время самолеты не проектировали для того, чтобы они были конкурентоспособными в открытой рыночной экономике. Все это субсидировалось из единого централизованного бюджета Компартии. И вот выясняется, что конкурировать на рынке перевозок по топливу наши самолеты Ту-214 не могут. Третья причина проблем, более близкая к сегодняшним реалиям, это отсутствие нормального делового, как говорят, бизнес-климата или инвестиционного климата. Для того, чтобы производить товары в каких-то сложных индустриях, где требуются сложные технологии, сложно организованное производство и выпуск разных непростых компонентов, непростая сборка, автоматизированные производственные комплексы и так далее, ну, все это требует уверенности инвесторов в завтрашнем дне. Как правило, проходит очень большой срок от того, как вы принимаете инвестиционное решение, до того, как начинается выпуск продукции, не говоря уже про выход на точку рентабельности. Как правило, сложное производство, особенно машиностроительное, они такие низкомаржинальные. Там нет таких сверхприбылей, как в нефти и газе. Поэтому вы должны быть уверены, что в течение длительного периода, целого ряда лет, ваше производство не тронут. Никто не попытается его закрыть, отжать, к вам не придет ФСБ, не будет пытаться посадить вас в тюрьму за якобы какие-то махинации, как они это любят делать с известными международными бизнесменами. Поэтому в такой ситуации неудивительно, что в Россию не очень охотно, мягко говоря, шли международные инвесторы, которые обладают технологиями и компетенциями в производстве сложных товаров. Я думаю, вы понимаете, что после 24 февраля этого года и развязанной Путиным войны эти инвесторы к нам больше и не придут. Таким образом, вот мы получаем картину российской экономики, которую, в общем, вы и так хорошо знаете. Это экономика, где хозяйничают чиновники, хозяйничают гибисты и хозяйничают учрежденные первыми и вторыми крупные государственные монополии и государственные банки. Буквально вот несколько крупнейших, связанных с властью игроков, которые подмяли под себя ключевые секторы экономики. И вот отсюда вытекает четвертая причина. Никакой частный инвестор в такую систему, которая не настроена на ведение нормального бизнеса, не идет. И здесь полностью хозяйничают несколько крупнейших госмонополий, связанных с властью. Ну вот подумайте в этой ситуации, какой у них стимул работать эффективно. Когда они реально живут не на том, что заработают на рынке, продавая свой товар в конкурентной среде, а живут на госсубсидии. На деньги, которые Путин, в общем-то, бесплатно выписывает из нашего с вами кармана, из средств налогоплательщиков. При этом им и раньше создавались тепличные условия, когда для них специально закрывали рынок, чтобы они становились монополистами в продажах своей продукции. Убирали с рынка иностранных и прочих конкурентов. Ну а теперь, после начала войны, после введения санкций, после разнообразных ответных мер со стороны Путина, эти тепличные условия станут просто гипертрофированными. То есть у этих госмонополий никаких конкурентов вообще не будет. Вот как вы думаете, насколько эффективно в этой ситуации они станут работать? и делать что-то для того, чтобы производить действительно хорошие, качественные и дешевые российские товары. И вот я хотел начать с того, что дать вам несколько цитат, состоявшегося буквально недавно на днях так называемого Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Путина, где вот как раз выступали все его важнейшие чиновники, которые занимаются импортозамещением. И, кстати, если вам интересно, мы дадим ссылку на полное это заседание в описании к нашей трансляции. Посмотрите ее обязательно. Там они выступают с большим числом победных реляций, как мы якобы преодолеваем трудности. Но при этом они между строк 25-м кадром постоянно признаются в том, что у нас во всех этих сферах есть огромные проблемы.
При этом отмечу, здесь мы довольно сильно отстаем. Если смотреть на объем инновационной продукции в общем объеме продаж, как на индикатор вклада технологий в экономику, Россия далеко не в лидерах. Доля такой продукции у нас составляет 6%, а в лидирующих странах 20-27%.
Это первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов, который вот признается, что по уровню инноваций российская экономика очень сильно отстает от лучших западных образцов. Надо же! А в чем дело-то? А может быть дело в том, что вы не даете развиваться нормальному частному бизнесу? Задавили всех инвесторов? Выдавили из страны все мозги и всех программистов и других сотрудников перспективных отраслей? И вместо них насадили царство доминирования нескольких государственных монополий, которые возглавляют дружки Путин? Ну, какие здесь будут инновации в таких условиях? Есть вторая история, например, вот цитата из Путина с того же самого Совета по стратегическому развитию, где он, например, говорит, что нашим перспективным компаниям очень не хватает длинного дешевого финансирования. Они его получали с западных рынков, а теперь, ой, что-то случилось, мы от этих рынков отрезаны, а наши банки таких условий, дешевых и длинных денег, нашему ориентированному в будущее бизнесу обеспечить не могут.
Многие российские быстро растущие технологические компании, такие, например, как Озон или Яндекс, финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных рынков, с западных финансовых рынков. Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли. Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности. Да? Они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстро растущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие.
Действительно, надо же, как же так получается? То есть вот эти все наши замечательные государственные банки, вот все эти физиономии, которые вы очень хорошо знаете. То есть вот вроде как они вместо того, чтобы думать о своих рекордных прибылях, должны давать дешевые и длинные деньги нашим предприятиям. Но они не дают. Они только считают свои рекордные многочисленные прибыли. Вот, скажем, по прошлому году прибыль российских банков составила почти 2,5 триллиона рублей на фоне абсолютно лежащей экономики. Ну как можно ожидать от этих госбанков дешевых и длинных денег для бизнеса? Понятно, что в условиях банковской монополии они все это будут класть прежде всего в свой карман. Ну ладно, это все, так сказать, прелюдия. А вот самая главная цитата из Путина с того самого совещания по стратегическому развитию, где он говорит про свою любимицу, созданную 15 лет назад крупнейшую мегакорпорацию в машиностроительной оборонной сфере под названием «Ростех», который возглавляет дружок Путина Сергей Чемезов, наш с вами давний знакомый. Так вот, начиналось-то все очень хорошо. Когда учреждался Ростех, Путин, Чемезов обещали нам, что они просто завалят нас самой лучшей, эффективной, дешевой, передовой российской продукцией, которая будет не уступать, а будет даже лучше западных образцов.
И это должна быть продукция, которая находится на уровне и, скорее всего, должна превышать даже уровень зарубежных аналогов, в том числе даже и перспективных.
Но это был Путин десятилетней давности, образца 2012 года. А вот свеженький Путин, который реально говорит о результатах работы Ростеха, в данном случае по развитию так называемых сквозных технологий. Я думаю, что вы эту цитату уже в Ютубе видели, она очень широко разошлась и, в общем-то, показывает, что даже президент России признает, что результаты работы вот созданной мегакорпорацией Ростех в сфере развития новых технологий просто удручающие, провальные.
Однако в целом эту работу признать уж особенно успешной тоже нельзя. 5 из 13 направлений не реализуются. А по остальным не менее реализация достигнута не менее 20% от целевых показателей. И, конечно, в 2022 году эти показатели не будут достигнуты. Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех. Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей. А проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году.
Вот я хочу сказать здесь, что Ростех – это не просто какая-то одна из компаний. Это мегахолдинг, который, в принципе, входит в пятерку крупнейших компаний страны. Наряду, например, с «Газпромом», «Роснефтью» и «Сбербанком». Ростех объединяет подавляющее большинство машиностроительных и оборонных производств по всей России. Такого мегахолдинга, такой супермонополии в области машиностроительной продукции у нас не было даже во времена Советского Союза, когда все-таки машиностроение было гораздо в более серьезной степени распределено между разными производственными главками и трестами. Чемизов все это монополизировал, обещал построить нам высокотехнологичную экономику. Я думаю, вы помните путинскую болтовню про 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест. Но, тем не менее, результаты, которые вот сегодня признает сам Путин, они, конечно, абсолютно удручающие. Но зато, с другой стороны, Чемизов преуспел в иных сферах. Например, мы все с вами помним его прекрасную, замечательную квартиру за 5 миллиардов рублей на Манежной площади, о которой нам несколько лет назад рассказал Алексей Навальный и его коллеги по фонду борьбы с коррупцией.
Все это было собрано и передано в руки путинского друга Чемизова, чтобы на Ростехе можно было красть миллиардами и покупать именно такие квартиры, как эта. Я стою, как принято говорить, в самом сердце нашей Родины. Вот все открыточные виды, все главные достопримечательности здесь. Смотрите, там Кремль, за моей спиной памятник Жукову, исторический музей. Вход на Красную площадь, гостиница «Москва» и квартира, которая нам нужна, находится меньше, чем в 100 метрах от этой точки. И вы скажете, ну невозможно, здесь не может жить человек, здесь нет квартир. Здесь есть квартира, здесь может жить человек, если, конечно, этот человек ближайший друг Путина. И если у него есть 5 миллиардов рублей, квартира прямо здесь. Вы, наверное, как и я, думали, что вот здесь никаких квартир быть не может. Ну, какие здесь квартиры? Торговые центры, отели. Но выяснилось, что это не так. Бывшая гостиница «Москва», один из символов нашего города, была снесена и построена заново, но только теперь уже с самыми шикарными и самыми современными внутренними пространствами. Я сам всегда считал, что там внутри только один отель, Four Seasons, самый дорогой в городе, ну и магазины. Но оказывается, наиболее шикарные площади этого здания принадлежат не отелю, а богатейшим людям России и мира. Видите, горят окошечки. Это на 12 и 13 этажах расположены гигантские 1400-метровые апартаменты госслужащего Сергея Чемизова и его супруги Екатерины Игнатовой.
Вообще, вот если посмотреть объемно на всю эту картинку, то это просто прям классика. Они создали супермонопольный суперхолдинг под лозунгами того, что типа вот сейчас зато мы двинем развитие технологии, двинем нашу страну вперед и будем производить все сами лучше мировых образцов. оборачивается это воровством денег, на которые себе покупается роскошная недвижимость в центре Москвы и не только, и полным отсутствием результатов в сфере вот, собственно, деятельности по производству, по развитию тех самых технологий, о которых было так много разговоров. И это в итоге признает сам Путин. В чем здесь важнейший момент, который надо понимать? Что вот этот вновь назначенный вице-премьер правительства, который будет теперь отвечать за импортозамещение, это выходец из Ростеха. Денис Мантуров, старый давний подчиненный соратник и бывший помощник Чемезова. До того, как он был назначен 15 лет назад заместителем министра, а потом министром промышленности, он работал в холдинге у Чемезова в Ростехе. Самое интересное, что если посмотреть, например, на все вот это заседание Госдумы, которое состоялось 15 июля, где Мантуров был назначен вице-премьером по импортозамещению, депутатов даже специально согнали и сняли с каникул для того, чтобы они Мантурова успели утвердить, и Чемезов успел подсуетиться и до конца думской весенней сессии назначить своего вице-премьера, чтобы тот пилил бюджеты на импортозамещение. Так вот, посмотрите заседание. Там в чем примечательный момент? Что представлял кандидатуру Мантурова такой депутат, которого зовут Владимир Гутенев, и он возглавляет комитет Государственной Думы по промышленности. Так вот, внимание, Гутенев – это тоже бывший помощник Чемезова. Бывший помощник главы Ростеха. Вот посмотрите, насколько Чемезов сегодня подмял под себя все государственное управление промышленной политикой, и в том числе пресловутым импортозамещением. Его человек, его бывший помощник, возглавляет профильный комитет Госдумы. Он же представляет нового вице-премьера и известного нам министра промышленности Мантурова. Один помощник Чемезова в Госдуме представляет другого помощника Чемезова в правительстве. Кто контролирует вот всю эту сферу, которая за импортозамещение теперь отвечает? Это вот эта вся тесная гоп-компашка, оценку итогом деятельности которой вот так красноречиво дал на днях Владимир Путин.
Комитет поддерживает Дениса Валентиновича Мантурова для назначения на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.
Вы, в принципе, можете догадаться, что дальше будет. Вот зачем Чемезову вице-премьер по таким вопросам? Для того, чтобы у него было просто больше веса, чтобы выбивать очередные триллиарды субсидий из Минфина на якобы какую-то импортозаместительную деятельность, которая вот так же окончится, как Путин про Ростех сейчас констатировал, а его другой помощничек Гутенев в Госдуме все эти бюджеты утверждал. Для Чемезова сейчас открывается, конечно, совершенно невероятная ниша. Да? Вот Россию отрезали от всего мира из-за того, что Путин начал войну, нам объявили санкции. Ну, конечно же, влезть в эту ситуацию без мыла и потребовать триллиардов из бюджета на импортозамещение, который будет курировать свой вице-премьер, утверждать свой глава профильного комитета в Госдуме, ну, для Чемезова это просто такая очевидная золотая жила. Кстати говоря, от нее пытается откусить и лично Владимир Владимирович Путин, потому что вот здесь, я думаю, вы тоже уже слышали, это наша рубрика «Смех и грех». Его дочка Екатерина Тихонова, дочка Путина, назначена сопредседателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по импортозамещению. Таким образом, вот весь этот стройный и масштабный процесс освоения денег на всю эту тематику, он не обойдется в том числе и без близких родственничков дорогого товарища Путина. Ну и в принципе, давайте вот просто пройдемся по некоторым громким сюжетам последних лет, которые очень четко показывают, что с импортозамещением у нас ничего не получается из-за всех вот этих проблем, которые я перечислил, из-за доминирования госмонополии, отсутствия условий для прихода нормальных инвесторов, советской культуры производства и из-за того, что Россию все сильнее отрезают от мировых рынков. Вот несколько конкретных сюжетов. Первый сюжет – это газовая компания «Новатэк», второй крупнейший производитель газа в России после «Газпрома», компания, которой владеют олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. И вот несколько лет назад «Новатэк» с помпой объявил о том, что они будут строить новую линию, четвертую линию завода «Ямал-СПГ» на полуострове Ямал по производству и экспорту сжиженного природного газа на мировые рынки. Будут они строить эту линию полностью на российском оборудовании и вновь изобретенной российской технологией сжижения газа «Арктический каскад». До этого Россия импортировала другие технологии из других стран, потому что у нас собственных своих технологий для работы по сжижению природного газа и закачки его в танкере не было. И вот «Новатэк» объявил, что мы придумали свою технологию, хотим сделать целую линию специально только на российском оборудовании и будем все это тиражировать.
На Ямал-СПГ начали строить четвертую технологическую линию. Запустить ее собираются до конца этого года. Одна из особенностей этой линии – она будет полностью на российском оборудовании. Уже заключено 60 договоров с отечественными компаниями. Глава «Новатэка» не сомневается – российские производители не уступают зарубежным.
Конкурентоспособная продукция. И все, что нам поставляется, и турбинно-компрессорная группа, и криогенная группа, и многие вот произносили, это очень радует, что они понимают, что они должны не просто сделать уникальную продукцию, они должны сделать ее конкурентоспособной.
Но на самом деле, буквально через несколько лет, вся эта история закончилась полным фиаско. Четвертая линия завода по производству сжиженного природного газа «Ямал-СПГ» плохо работает из-за российского оборудования. Об этом в прошлом году заявил совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Вот его цитата. «Плохо она работает. Дело не в самой технологии, а в том, что полностью все оборудование заказано и сделано в России. Такое оборудование, которое российские компании еще не производили. Надо признать, что нашим производителям, нашим заводам еще учиться и учиться делать хорошую продукцию». У нас, говорит Михельсон, претензии практически ко всем поставщикам оборудования для четвертой очереди завода «Ямал-СПГ». Она работает, но плохо. Михельсон добавил, что со стороны «Новатэка» обязательно будут финансовые претензии к российским поставщикам. А это заводы «Атомэнергомаш», «Казань-компрессормаш», «Криогенмаш». «Новатэк» перезаключил контракты на сжижение газа на зарубежных поставщиков. И компания также отказалась от тиражирования российской технологии «Арктический каскад» на отечественном оборудовании. Другой проект, который предполагался под это, «Обский СПГ», был переориентирован на выпуск газохимии. Ну вот один из примеров, когда попробовали все сделать на отечественном оборудовании, и вот выяснили, что вся эта хваленая советская промышленность не справляется, потому что сложно. Сложные продукты. Мы живем в 21 веке, где используются очень сложные технологии производства и сложная, запутанная международная кооперация для того, чтобы продукция получалась все-таки на выходе конкурентоспособной, работающей и не супердорогой. У «Новатэка» таким образом не получилось. Другая история – это строительство на Дальнем Востоке так называемого Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. Проще всего в СМИ ее называют «Верфь Звезда». Грандиозная верфь, которая была призвана восполнить пробел вот в отечественном судостроении. У нас до недавнего времени фактически судостроения не было. Россия производила буквально несколько единиц судов в год. И, в общем-то, смотреть на эти показатели без слез было невозможно. И вот энтузиаст этой идеи, глава Роснефти Игорь Сечин, пришел к Путину и пролоббировал этот серьезный проект господдержки строительства в Приморье верфи «Звезда», которая должна была стать таким флагманом отечественного судостроения. Дело пошло. Вот на «Звезду» приезжал открывать предприятие сам Путин. И планы, в общем-то, были грандиозные. Вот нам тоже обещали, что мы сейчас все импортозаместим, весь нефтегазовый сектор обеспечим российскими судами, ну и в целом пойдем вытеснять мировых конкурентов-судостроителей из глобального рынка.
Как создается крупнейшая в России верфь для строительства гражданских судов, увидел Владимир Путин. Президент побывал на базе завода «Звезда» в Приморье, где реализуют масштабный проект по выпуску танкеров, газовозов, элементов буровых платформ. И будут делать в основном по заказу энергетических компаний.
Уверен, что коллектив предприятия, вы и ваши коллеги, товарищи, хорошо понимают масштаб и важность стоящих задач. Сделают все необходимое для того, чтобы создать здесь конкурентоспособный центр судостроения, готовые производить самую современную и востребованную продукцию. «Звезда» обязательно войдет в число ведущих судостроительных верфей России и мира.
На бумаге вроде здорово, но там был один маленький секрет. Состоял он в том, что фактически эту верфь полностью делали южнокорейцы. Южная Корея – один из лидеров мирового судостроения, и вот их, собственно, Игорь Сечин привлек как ключевых партнеров в этот проект. И, ну, фактически вот первые суда, которые на «Звезде» должны были выпускаться, они, по сути, делались в Южной Корее. Их там чуть ли не просто покрасить должны были на доках в Приморском крае. Ну и вот сам такой презентационный рекламный ролик «Роснефти» про верфь «Звезда», который, в общем-то, признает, что невозможно было бы эту верфь сделать без южнокорейских технологий, специалистов и без комплектующих, которые фактически поставлялись из Южной Кореи.
Такие суда в России раньше не строили. Сотрудникам верфи требуется знание новейших технологий, которые они получают от мировых лидеров судостроительной отрасли. 7 из 10 танкеров, которые находятся сейчас в Мировом океане, сделаны в Корее. С 70-х годов мы непрерывно развивали судостроительную отрасль. Есть 3 составляющих нашего успеха. Инвестиции в кадры, инвестиции в технологии и укрепление коллектива.
И вот, к сожалению, история эта заканчивается печально. Вот вам фрагмент из интервью на тот момент вице-премьера, курирующего промышленность, Юрия Борисова, который сейчас перешел в Роскосмос. Вот буквально пару месяцев назад он комментировал всю эту ситуацию судоверфи «Звезда» для телеканала «Россия-24» и говорит: «Знаете, нам придется сейчас там полностью перестраивать всю производственную программу, потому что южнокорейские партнеры после 24 февраля просто из проекта взяли и ушли».
Вы знаете, что у нас на Дальнем Востоке уже вторая очередь заканчивается строительство крупнейшей, по крайней мере, в Европе, верфи в ДЦССе на заводе «Звезда», которая нацелена как раз на производство крупнотоннажного судостроения. Это и газовозы, это афрамаксы, это судоснабжение. Вот. Ну, значит, сегодня придется пересматривать производственную программу и выстраивать новую кооперацию, потому что корейские партнеры, как говорится, упаковали чемоданы и ушли.
Надо же! А что случилось-то? Почему вдруг южнокорейские партнеры так вот резко решили покинуть этот проект? Ну, на самом деле, понятно, что это еще одна цена, которую Россия платит за путинское вторжение в Украину, но работать на верфи «Звезда» без южнокорейских компаний у «Роснефти» не получится. У нас нет ни таких технологий, ни специалистов, ни производственной базы. Я думаю, дело идет к тому, что работа верфи «Звезда» будет остановлена, либо переведена на какой-то совсем маломерный режим работы, который совершенно не будет соответствовать вот ранее заявлявшимся амбициям по выходу на глобальный судостроительный рынок. Следующая история – это еще одна попытка сделать отечественный российский самолет, но не сухой суперджет и не Ту-214, а совершенно принципиально новый самолет МС-21, выпускать который должно производственное объединение «Иркут» в Иркутской области. И вот эта компания как раз тоже входит в чемизовский холдинг «Ростех». Чемизов очень-очень много хвастался этим самолетом, постоянно говорил, что вот-вот мы там в ближайший год-два пустим его в эксплуатацию, он там самый лучший в мире, обходит передовые международные образцы и так далее.
В отношении нашего новейшего самолета МС-21, все-таки, как вы думаете, когда он у нас будет в серии, когда будет летать?
Ну, в серию мы запустим уже на следующий год.
У нас будет целиком инновационное крыло.
И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы будем уже ни от кого не зависим.
Хорошо.
Но это понятное чемизовское хвастовство, а вот реалии, что происходит с самолетом МС-21, это выступление председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам единоросса Андрея Макарова в конце июня на слушании в Госдуме, которые вот как раз тому пресловутому импортозамещению были посвящены. Я, собственно, не буду ничего комментировать, просто дам возможность Андрею Макарову описать ситуацию, что происходит с самолетом МС-21 и с мерами по замещению импортных компонентов, которые там ранее планировались.
Я попробую привести пример, ну, скажем, одной госпрограммы развития авиационной промышленности. Я думаю, всех интересует в этом зале, что у нас с авиацией. Покажите, пожалуйста, оценку госпрограммы. Ну, вы видите, что это такое, но чтобы было понятно, не выполнено 17 контрольных точек, не достигнут целевые показания 32 показателей, 33 показателя без фактического значения, 56 из 65 показывают технические действия, и проектная часть как таковая, то есть то, что надо сделать, отсутствует. Ну, следующий вопрос. Я хотел бы перейти к документам Минпрома, которые почему-то сейчас переписка по этим вопросам у нас в основном засекречена. Я беру только то, что в открытой части. Итак, у нас с вами, когда начиналась эта программа, у нас должна была с вами вырасти реальная валовая добавленная стоимость в 2,9 раза по отношению к 2013 году, когда программа начиналась. Объем валовой добавленной стоимости составляет 267,8 миллиарда, а вот объем бюджета, который вброшен в эту программу, составляет 534 миллиарда. Это просто, чтобы мы понимали разницу. За счет чего? И чтобы мы понимали, что в реальном выражении валовая добавленная стоимость не выросла, а упала примерно на 30% за эти же самые годы. За эти же самые годы. Теперь я хотел бы вывести на экран наши СМИ. СМИ, которые писали о прогнозе начала серийного производства самолета МС-21. Поскольку СМИ государственные, ждать, что они совсем уж обманывают, нехорошо, тем более я убрал отсюда фамилию серьезных государственных чиновников, которые эти данные давали. Итак, август 2009 года серийное производство начнется в 2016, в 2017 нам говорят в 2019, в 2019 нам говорят в 2021, в марте 2022, в 2024, теперь нам говорят, что крупное серийное производство начнется в 2029. Теперь покажу, к чему это приводит. Покажи, пожалуйста, импортозамещение по приказу Минпромторга. Итак, 31 марта 2015 года приказ говорит о том, что локализация двигателя ПД-14 с 0% до 100% должна быть закончена в 2000 году, а топливные системы с 0 до 80-100% к 2017 году. Секундочку. Импортозамещение уже на уровне 2021 года. Приказ Минпромторга от 02 августа 2021 года обеспечить локализацию двигателя ПД-14 с тех же 0%, заметьте, до 90-24%, локализацию топливных систем от 0 до 50% к 2024 году. То есть, вот на самом деле результат. Вот мы его видим.
Ну, вот как вы понимаете, ситуация аховая. Все дело в том, что самолет МС-21 планировалось строить с использованием американского двигателя Pratt & Whitney, и вы понимаете, что из-за вот всех нынешних обстоятельств американцы, конечно, никакие двигатели поставлять нам не будут. И было решено перейти на российские отечественные двигатели ПД-14, но вот какова ситуация с импортозамещением в этом плане и вообще что с ПД-14 происходит, сейчас вкратце прокомментировал думский единорос Андрей Макаров. Кстати, очень интересно, он в последние месяцы довольно жестко и критически отзывается обо всех планах российского импортозамещения. Я думаю, что за это ему там недолго в Думе пребывать осталось. Может быть, он это чувствует. Но вот важный момент, почему Макаров стал одним из немногих спикеров во власти, кто реально говорит правду про весь этот процесс импортозамещения. Мы в финале ролика к этому вопросу еще ненадолго вернемся. Следующая история – это импортозамещение в цифровой сфере, которое оборачивается, в общем, таким драконовским насаждением отечественного софта для различных предприятий. Вот еще цитата из того же Совета по стратегическому развитию при Путине, который состоялся 18 июля. И один из выступающих там – это вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует цифровую сферу. И вот он примерно рассказывает, как нас с вами будут бить. Как будет проходить импортозамещение в сфере программного обеспечения, просто выкрутят всем яйца и заставят с 2024 года перейти на отечественное ПО, хочешь ты этого или нет. А перечень предприятий и критической инфраструктуры, которые будут обязаны отечественный софт использовать, определит ФСБ.
Отмечу, что до момента появления конкурентоспособных решений во всех нишах, конечно, будет некий период, когда нам нужно определить специальные условия использования существующего зарубежного софта. С одной стороны, важно не наказывать подряд всех добросовестных пользователей, но с другой стороны, необходимо избежать такой ситуации, когда они законсервируют зарубежные решения и будут продолжать на них работать, не развиваясь. Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите, соответствующий проект указа может быть подготовлен Минцифрой и внесен в самое ближайшее время для того, чтобы это можно было урегулировать. И вашим приказом, кстати, уже зафиксированы сроки перехода на российское ПО, но для значимых объектов критической инфраструктуры, для госкомпаний и госорганизаций, когда с начала 2025 года в этих системах должен применяться только отечественный софт. Вместе с тем есть там два вопроса. Первый – это требование по использованию только отечественного ПО важно распространить на все значимые объекты критической инфраструктуры, а не только на те, которые принадлежат госорганизациям и госкомпаниям. Поэтому для каждой отрасли профильное федеральное ведомство совместно с Минцифрой, ФСБ и ВСТЭК определят, какие типы информационных систем необходимо отнести к значимым объектам КИИ.
Поняли? Как говорит вице-премьер Чернышенко, конкурентоспособных решений пока нет. Перевожу на русский язык. Хорошего софта, хорошего программного обеспечения, который просто в здравом уме и твердой памяти субъекты рынка захотели бы покупать, пока не существует. Не создано в России. Ну что делать? Значит, будем заставлять Минцифры вместе с ФСБ определить список объектов критической инфраструктуры и всех заставит отечественный софт покупать и от зарубежного софта избавляться. Вы можете даже догадаться, как все это дело скажется в целом на конкурентоспособности нашей экономики. Если у нас хреновый, централизованно насажденный ФСБ софт будет работать на всех объектах критической инфраструктуры. Или вот другая история. Мы снова возвращаемся к так называемым сквозным технологиям. Президент Ростелекома Михаил Осиевский пару месяцев назад вот на одном из форумов прямо говорит, что все попытки с Минцифрой что-то сделать по прорывам в сфере сквозных технологий в итоге легли на полку.
Мы вот полгода или там месяцев 9 упражнялись со сквозными проектами, которые, в общем, ну, легли на полку. Это не вопрос денег, да, это вопрос... Ну, готовности дальше многих компаний участвовать вот в таких сложных процедурных историях.
Да что ж такое? Как же это такое может быть? Мы ведь создали самые лучшие, самые эффективные в мире государственные монополии, которые должны превысить все лучшие мировые образцы. Мы закрыли рынок от всех конкурентов и создали этим монополиям тепличные условия. А они все никак и не могут ничего родить. Ну как же так получается? Вот я традиционно иронизирую над тем, что ну, этим ребятам просто никто в жизни не давал почитать элементарный учебник по экономике. Что бывает, когда вы закрываете рынки, создаете монополии, которые живут на субсидиях и не испытывают никакого давления конкуренции, не имеют никаких мотивов эффективно работать. Как же так? У нас все проекты сквозных технологий ложатся на полку и нет конкурентоспособных решений в сфере ПО. Ну удивительно, правда? Ну и тем более удивительно, а что же это от нас программисты уезжают? Еще одна цитата из Путина, из того самого пресловутого совета по стратегическому развитию от 18 июля, где он говорит, что к концу 2024 года у нас дефицит айтишников, людей, которые должны работать в цифровой сфере и все эти прорывные решения и импортозамещения обеспечивать, составит 1 000 000 человек.
По оценкам Минцифры России, к 2024 году дефицит квалифицированных кадров по IT-сфере может достичь 1 000 000 человек.
Класс, правда? Где нам весь этот 1 000 000 айтишников-то теперь взять? Наверное, в Иране и Северной Корее будем искать, но с другой стороны, все это, конечно, очень грустно, потому что вот это, в принципе, можно было бы не снимать никакой весь этот ролик, а дать вам только одну эту цифру. Одну эту цитату из Владимира Владимировича Путина. Дефицит специалистов в IT-сфере к 2024 году 1 000 000 человек. Это значит, просто, что можно подвести черту и сказать: ничего у нас не получится. Ну, чуть более понятная и близкая к рядовому потребителю история – это вот то самое продовольственное импортозамещение. Вы помните, что 8 лет назад, в ответ на первую волну западных санкций из-за агрессии Путина против Украины, оккупации Крыма и Донбасса, Путин тогда ввел продовольственное эмбарго, запретил продукцию из стран Запада импортировать. И вот на этой почве у нас возникли некоторые внутренние монополии, которых раньше никто не знал. А вот на этой волне импортозамещения появились предприятия, созданные тоже в тепличных условиях при господдержке, прежде всего Мираторг. Мы с вами здесь про Мираторг много говорили, но я вот просто решил вам напомнить, как вот 8 лет назад глава и основатель Мираторга Виктор Линник просто в наглую на одном из так называемых инвестиционных форумов сидел и требовал следующее. Первое. Дайте нам огромные субсидии и господдержку из бюджета. Второе. Закройте рынок от конкурентов. Потому что конкуренции с серьезными мировыми продовольственными гигантами мы не готовы.
Для нас важно было первое, это что государство будет также поддерживать госпроизводителей. Для меня следует вывод, что та госпрограмма, которая есть для развития сельхозтоваропроизводителей, будет отфинансирована в полном объеме. Потому что надо понимать, что мы сталкиваемся с массой вопросов, сложностей, и, конечно же, наверное, не совсем еще время нас давать нам свободно конкурировать с теми компаниями там, в мире, которые уже 70-80 или 100 лет работают.
И вот власти пошли навстречу Виктору Линникову, пошли навстречу Мираторгу, дали Мираторгу огромные субсидии. Закрывали глаза на то, как он хищническим образом отжимает землю у фермеров и увеличивает свой земельный банк. Закрыли рынок от конкурентов. Поставили Мираторг в тепличные условия. И вот, внимание, результат. Пожалуйста, опрос ФОМ от июля месяца этого года. Видите, что 43% россиян недовольны критическим ростом цен на мясную продукцию. От заголовков в региональной прессе по поводу подорожания мясной продукции, ну, просто волосы встают дыбом. Мы с вами хорошо видим цену импортозамещения в этой сфере. Дали огромные субсидии одной компании, создали искусственную монополию, закрыли рынок от конкурентов, получаем невероятный бешеный рост цен. Ну и время подвести некоторые итоги. И, кстати говоря, вот когда я говорю со многими нашими обычными гражданами, которые не очень посвящены вопросам экономики и госуправления, они мне вот задают этот вопрос: слушай, а вот почему у нас импортозамещение не идет? Вот как все-таки сделать так, чтобы мы производили что-то хорошее и отечественное? Я всегда привожу им этот очень понятный пример Мираторга. Потому что действительно, вроде лежала в основе хорошая идея, что почему Россия не может производить собственное мясо. На секундочку, она не может его производить, потому что там инвестиционный цикл длиннее. Там, если вы, например, заводите корову, то проходит только 5 лет, прежде чем она сможет давать нормальную молочную продукцию. За это время вам нужен доступ к дешевым и длинным кредитам. Наши монопольные госбанки такого не дают. За это время надо, чтобы хищные чиновники и ФСБ у вас бизнес не отобрали. Поэтому никто не инвестировал в российское животноводство. И вот решили создать такую монополию, которая в итоге привела к одному простому результату. Все стало дороже и хуже. Это вот ровно как говорил вот тот самый председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, единорос Андрей Макаров в одном из своих пламенных выступлений, посвященных теме импортозамещения в последней неделе. Это все довольно широко разошлось. Дороже и хуже. Очевидная такая история. Вот видите, даже находятся чиновники и депутаты от «Единой России», которые готовы подтвердить это вслух. То, что мы с вами и так знаем. Но мне, честно говоря, вот если говорить об итогах всего этого процесса импортозамещения и прогнозе на будущее, Мне больше нравится другая фраза Андрея Макарова, которую он сказал вот в июне на Питерском экономическом форуме в присутствии там Грефа, министров правительства и других. Вот послушайте реплику Андрея Макарова о том, чем вот эта очередная попытка произвести какое-то импортозамещение в России неминуемо закончится.
Когда я говорю слово «деградация», потому что под модернизацией все понятно, все рассказали. Вот это вот мечты. А реальность пока – это «Лада Гранта», которую мы собираемся выпускать. Я не буду тратить время эфирное на то, чтобы рассказывать, чего в этой «Ладе Гранте» не будет, но знаю точно, что у нее будет. Она будет стоить дороже, чем «Лада Гранта» с полным набором, который у нее был. Это уже даже объявили. Все нормально, все хорошо. Это у нас называется теперь упрощение. Вот если мы подходим к трансформации как упрощению, мы неминуемо скатимся в деградацию.
Все верно говорит Андрей Макаров. Все наше импортозамещение – это вот эта самая «Лада Гранта». Без АБС, с упрощенной комплектацией, которая очень сильно отстает от современных мировых стандартов. Не очень понятно, сколько все это дело протянет. Ну, то есть, как и говорили, будет дороже и хуже. Вот очень интересный вопрос, почему единорос Андрей Макаров стал таким ярким спикером против нынешней модели импортозамещения. Ну, а в принципе, вы знаете, я его давно знаю. Когда-то в 90-е он даже подвязался на реформаторской ниве. Я лично считаю, что ему просто самому очень больно, что его лишают возможности пользоваться какими-то благами современной цивилизации и так, условно говоря, в широком смысле слова, пересаживают на «Ладу Гранту». Я думаю, что Макаров просто один из тех, кто начинает по этому поводу верещать. Но я думаю, вы все примерно понимаете, куда весь этот процесс идет. У нас нет производств, которые могли бы производить эффективную, дешевую, качественную, конкурентоспособную продукцию. Если бы у нас такие производства были, мы бы завалили этой продукцией мировой рынок. Но мы не можем ничего экспортировать, потому что конкурентоспособных продуктов у нас нет. Основные статьи нашего экспорта – это нефть, газ, лес, металлы, удобрения, пшеница и подсолнечное масло. Больше, по большому счету, Россия ничего не экспортирует. Это вот основные статьи того, что мы поставляем на мировой рынок. Производить какую-то более сложную продукцию мы не можем. Потому что наследие советских заводов. Потому что настроенные Путиным хищные и коррумпированные госмонополии во главе с Чемизовым, во главе с государственными банкирами, которые не дают экономике дешевых денег. Потому что импортозамещение, что в продовольствии, что в программном обеспечении, насаждается вот такими вот силовыми методами. Приходит ФСБ и определяет перечень критической инфраструктуры. И будьте любезны покупать неработающий, некачественный российский софт. Вот так в этой чекистской экономике импортозамещение работает. И по-другому работать оно не может. Я буду рад, если вы, мои зрители, приведете мне какие-то другие хорошие примеры. Я, честно говоря, их особо не знаю. Мы этот разговор об импортозамещении обязательно продолжим. Через короткое время вот сделаем такой факт-чек, что у них получилось, а что нет. Это был Владимир Милов, и мы продолжим рассказывать вам правду о том, что происходит в нашей экономике, в нашей промышленности, в производственной сфере. Правду, которую вам не расскажут по телевизору. Поэтому огромное спасибо, что нас смотрите. И подпишитесь прямо сейчас на наш канал, если вы хотите видеть новые интересные видео на эти и другие темы. Ну и огромное спасибо всем нашим спонсорам. Для того, чтобы мы могли все эти видео продолжать выпускать в эфир, нам, конечно, нужна ваша финансовая поддержка. И вот, кстати говоря, на днях мы выпустили на нашем канале специальное эксклюзивное видео, доступное только для спонсоров нашего канала, где мы сделали нарезку из всех моих недавних выступлений за рубежом, а их было довольно много. Мы говорим там и о международной политике, и о России, и о том, как российская оппозиция борется с путинским режимом. Мы сделали это специально с русскоязычной озвучкой. Так что вот вы долго нас просили что-то такое эксклюзивненькое для спонсоров выложить. Мы вот будем делать такие вещи и дальше. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал нашей команды. Мы не знаем, заблокируют ли YouTube российские власти. Если, не дай бог, это вдруг случится, то вот в телеграм-канале вы сможете узнавать основные новости и получать доступ к новым видео. Ну, а мы продолжим вам рассказывать правду о самом важном, что происходит в России и в мире. И скоро увидимся.